говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Бывает ли в России справедливый суд? Случалось ли вам лично столкнуться с честным и объективным решением суда? Об этом мы спрашиваем вас сегодня и ждем сообщений на пейджер по номеру 660-1046, смс прислать на номер +7 903 743 2801. А в гостях у нас сегодня главный редактор газеты «РУ» Михаил Котов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил совсем не случайно у нас в эфире по поводу справедливых решений суда, потому что вчера по отношению к журналисту газеты «РУ» Александру Артемьеву было вынесено решение суда несправедливое. Поэтому мы хотим, чтобы сбалансировать наш эфир, мы хотим выслушать от вас, может быть, какие-то хорошие истории, но сначала расскажем плохую. По крайней мере, мне так кажется. Может быть, по-другому Михаил все это расценивает. Ну, давайте начнем с прошлого лета, когда Александр Артемьев не в качестве журналиста, а в качестве частного лица посетил митинг 31 числа, знаменитый триумфальный митинг, и после чего был задержан, как и остальные участники этого несанкционированного, тогда еще несанкционированного мероприятия, и в отделении милиции, когда их задержали, ему сломали руку. Руку сломал сотрудник милиции. После чего, конечно, человек тут же превратился в журналиста, потому что понятно, что после такой яркой, громкой и страшной, на самом-то деле, истории, все вспомнили, коллеги, о том, что это же вообще-то вот газета «РУ», это не просто там человек на митинге. И большой был шум в прессе, рассматривалась на общественном совете МВД вся эта история.
УВД.
УВД, да, извините, пожалуйста, УВД. И, казалось бы, вот-вот, казалось бы, справедливость восторжествует. Для начала, Михаил, вот давайте, чего удалось добиться по этому делу? Чего удалось добиться для вашего Александра Артемьева? Я помню, что просили, пытались, по крайней мере, его лечить за счет УВД городского. Получилось?
Ну, я бы хотел как раз начать сначала с того, что Саша Артемьев действительно был на площади 31 мая не как журналист, а как... просто гражданин России, потому что у нас в редакции мы стараемся разделять эти два понятия, потому что журналист, берущий в руки оружие, перестает быть журналистом. Но, с другой стороны, мы не можем как-то, ну, отрицательно реагировать, ну, то есть мы не можем запретить выражать свою гражданскую позицию каждому человеку, каждому сотруднику, который работает в газете «РУ». Поэтому у нас есть такая договоренность, что если человек хочет пойти на митинг как гражданин, то он вправе это сделать, но не должен брать с собой редакционное удостоверение. Если же, наоборот, он берет с собой редакционное удостоверение, то он становится журналистом и таким образом описывает нам то, что происходило в этот день на площади. Вот с Сашей Артемьевым была история, когда он пошел на площадь как обычный гражданин, после чего действительно его среди остальных протестующих забрали в милицию, продержали там больше 3 часов, и когда задержанные поняли, что прошло уже 3 часа, и по закону их должны отпустить, они начали требовать того, чтобы их отпустили. Это их выступление было пресечено в жесткой форме, стали там заламывать руки, и в том числе Саше заломили руки, и таким образом сломали ему одну из рук.
Причем он тогда ведь не говорил, что он журналист, естественно, продолжал молчать на эту тему.
Да, он был просто...
С ним
просто
обошлись, как обошлись бы с обычным гражданином.
С обычным гражданином, да, России, да, да, который вышел, да, на митинг. Вот, после чего, значит, в УВД была вызвана скорая помощь, Сашу госпитализировали, и уже в больнице выяснилось, что у него сломана рука. Мы, естественно, как журналисты, которые реагируют не только на проблемы своих коллег, но и вообще на проблемы гражданского общества в России, мы, естественно, поддержали Сашу, мы ну, тогда еще наш главный редактор Михаил Михайлин, который входил как раз в общественный совет ГУВД Москвы, потребовал, чтобы перед Сашей извинились, потребовал наказать виновных, найти и наказать виновных, потребовал, чтобы Сашу вылечили за счет милиции, за счет, ну, как бы той организации, которая была виновата в случившемся. И действительно, то есть Саше предложили... Вот здесь я уже не очень хорошо помню. По-моему, Саше предложили лечение в одной из больниц МВД, по-моему.
Там как-то предложили туманно, смутно предложили вроде. По-моему, так и не состоялась эта история,
ну,
с лечением.
Там была немножко... То есть, с одной стороны, ему предложили лечиться в больнице МВД, а с другой стороны, Саша выбрал какую-то другую больницу, в которой, ну, он посчитал, что там более квалифицированные врачи, или, ну, не знаю, по каким причинам. То есть он лечился, по-моему, если мне не изменяет память, в другой больнице. Дальше история развивалась следующим образом. Саша, естественно, подал жалобу на то, что с ним произошло в милиции.
На действия сотрудников милиции, да. Так.
И в прокуратуре его жалобу приняли и сказали, что нужно, требуется время на то, чтобы проверить эту жалобу. Параллельно шел процесс разговора с высокопоставленными сотрудниками милиции московской о том, чтобы, ну, по меньшей мере они хотя бы извинились перед ним за причиненный ущерб. Разбирательство в прокуратуре длилось где-то, наверное, месяц или полтора. В конце концов, оно закончилось тем, что прокуратура не нашла причин для возбуждения уголовного дела, и возбуждение отказало. Но это шло параллельно с тем, что этот вопрос поднимался на общественном совете в ГУВД Москвы, и ГУВД Москвы все-таки перед Сашей извинилось. Форма была выбрана очень такая...
Установлен был сотрудник, то есть фамилия, имя, отчество у него есть?
Вот здесь вот начинается самое интересное.
Да.
Самое интересное заключается в том, что прокуратуре так и не удалось установить, кто же сломал Саше руку. Прокуратура требовала...
На его месте мог быть каждый.
Прокуратура затребовала видеозаписи, по-моему, если не изменяет память, с 6 часов вечера до половины десятого примерно. Вот в половину десятого Саше сломали руку. И вот насколько Саша мне рассказывал, прокуратуре выдали запись где-то, по-моему, с половины седьмого до 9. То есть как бы формально просьба была выполнена, но на самом деле на этой видеозаписи, конечно же, никаких сломанных рук, ничего такого не было. Саша обратился в суд с требованием пересмотреть постановление о закрытии уголовного, о невозбуждении уголовного дела.
Вот само постановление было вынесено о невозбуждении. По каким основаниям? По тому основанию, что не нашли виновного, видимо, как еще?
Вы знаете, вот здесь вот тоже такая туманная история, потому что Саша так и не получил на руки изначально постановление, он требовал, чтобы ему выдали это постановление о невозбуждении уголовного дела, но прокуратура почему-то ему не дала, а прислала лишь, в конце концов, по его требованию. Это называется как-то не постановление, а некое уведомление, где подробности сообщены не были. Но на основании того, что все-таки перед ним извинились милиционеры, и на основании того, что его не уведомили должным образом о невозбуждении уголовного дела, Саша обратился в суд. И суд первой инстанции... собственно говоря, вчера, по-моему, он и происходил. Не усмотрел... Даже не то, чтобы не усмотрел, а суд решил, что у него нет полномочий решать за прокуратуру, возбуждать или не возбуждать уголовное дело, а все процессуальные нарушения, о которых говорил Саша, суд отмел. И, собственно говоря, вот на этом история на данный момент с первой инстанции суда закончилась, но Саша считает, что он должен идти дальше, он собирается подавать жалобу в вышестоящий суд, Мосгорсуд. А если и там не дойдут никаких оснований для пересмотра решения о невозбуждении уголовного дела, тогда он собирается идти дальше в Страсбург.
Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Котов. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, приходилось ли вам столкнуться с решением суда справедливым, которое вы считаете объективным и честным. Возможно, это решение не касалось вас лично, но вы считаете его честным. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем номер для СМС плюс 7-903-743-2801. И, может быть, кто-то нам из слушателей подскажет, как вы считаете, почему суд не принимает решение, согласился с решением закрыть уголовное дело против сотрудника милиции, который сломал руку человеку. И вся пресса шумела, гремела, собирала советы. Ничего не помогло. Хотя вот иногда общественный шум сдвигает что-то. Казалось, что-то сдвинет с Кашиным. Правда, с другой стороны, где эти преступники, которым обещали отвинтить голову? Лично Дмитрий Анатольевич обещал. Ничего, шум был большой. Но...
Да, но с этим делом, я, насколько понимаю, следствие продолжается. Ну, подождем.
Да, подождем. Мария Ивановна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы нам скажете что-нибудь хорошее про суды?
Я могу только смеяться. Значит, этот человек надеется на Мосгорсуд, и я вас уверяю. Значит, Егору, который возглавляет, у нее что-то ноль с чем-то там процентов правосудных решений, то есть оправдательных. Дело в том, что в 2005 году у нас был суд в Бабушкинском районе по поводу гаражей. Они, Бабушкинский суд, даже отменил формулировку. Но когда произошел процесс суда, значит, подали в Мосгорсуд. Мосгорсуд сказал, да, Бабушкинский район неправильно решил. Вернули Бабушкинский район. Та же судья по тем же номерам, что есть нарушение, провела решение еще раз такое. И Мосгорсуд опять сказал, а теперь правильно это Бабушкинский суд решил. Как их понимать вообще-то? Все. Теперь дальше. Да, здесь были суды опять по поводу гаражей. У людей отнимает поочередно, хотя давалось коллективу. Сам захват. У нас из архива в этом же деле лежит, что это Мосгорисполком на законном основании выдал коллективу автостоянки кусок земли. Все, никакого самозахвата. Когда накрывали, тоже разрешение было официально получено, как железные боксы. А говорят, нет, сам захват, поэтому вы лишаетесь права выезда за гаражом. Им нужно так, хочется получить в префектуре откат. Они сами не скрывают. Вот нам такие откаты мы получаем за постройку гаражей. Тем более, там стоят 450 машин, а так даже больше, 480. А будет строиться, как глава Васнецовского района прислал письмо, вот мне лично, будет до 300 машиномест. И причем это по многим гаражам. Был круглый стол молодец в Гордуме, где люди говорили, что на нашей площадке, где стоят плоскостные гаражи, они, конечно, устарели, это понятно, но на их месте будут ставиться гаражи с меньшим количеством мест, чем сейчас имеются вот плоскостные стоянки. Я уже не говорю про размеры. 2,50 на 5,90, извините. Не все машины могут встать.
Мария Ивановна, спасибо большое за это сообщение. Все понятно, ваша история совершенно, правда, Михаил? Да, все понятно, да. Но справедливым, конечно, по отношению к вам это решение назвать совершенно нельзя. Я сегодня открыла газету «РУ», посмотрела ленту новостей. Вы знаете, через одну идет новость о том или ином решении суда, громком. Вот я бы хотела два последних решения, чтобы вы сказали, Михаил, вы считаете их справедливыми или несправедливыми. Вот смотрите, вот у вас последняя буквально новость, одна из новостей последних минут. Мосгорсуд отказал родителям экс-майора Евсюкова в переводе сына из колонии за Полярным кругом. Судебная коллегия по уголовным делам в среду оставила без удовлетворения жалобу отца, бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, осужденного пожизненно за расстрел людей в столичном супермаркете, на этапирование его сына из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, ближе к Москве, передает корреспондент. Вот ваша газета «РУ» из зала суда. Хотели родители поближе, родители в возрасте, ему сидеть всю жизнь, сыну, хотели ездить к нему. Суд говорит, нет, нет. Вы считаете, вы согласны с решением суда?
Ну, знаете, мне трудно оценить решение суда именно по этому делу, потому что...
Ну, история-то громкая, как история бы каждый громкая, ее пропустил через себя, в общем,
история
каждый.
История жестокая, и здесь очень трудно сказать. Здесь вообще должен подниматься, наверное, вопрос какой-то гуманизации нашей тюремной системы, ну, и вообще исправительной системы. Не знаю, мне трудно комментировать это решение суда. С одной стороны, я как человек, который, ну, выступает за гуманизацию системы наказаний, считаю, что да, это было бы здорово. С другой стороны, это настолько вопиющая история, что я не берусь сказать, что это решение не правосудное.
Спасибо, Михаил. И Валентина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Два раза сталкивались с судом. Один раз у нас было рейдерское выселение из квартиры, когда мы подали в суд на то, что милиция прописала к нам бандита. Нас даже на суд не позвали. Когда мы обратились в администрацию с претензией, администрация участвовала в суде, нам сказали: «Не советуем вам возникать, в вашем доме уже двоих убили».
То есть без вашего согласия и без уведомления вас прописывают в вашу квартиру, да, человека? Ничего,
да,
себе.
Да. Это было в 90-е.
Угу.
Второй раз, не так давно, в 2000-е. Значит, у нас очень часто не было воды, отопления. И мы... Это все было зафиксировано. И мы за эти периоды, соответственно, пересчитывали сами себе. Потому что правдом не приходил. Соответственно, число дней плату... Нас заставили заплатить через суд, причем вычли дважды. И добиться было ничего невозможно. В суд нас не вызывали, прислали повестку, что суд решил. Вот так, такие у нас суды.
Спасибо, Валентин, я поняла. Я вот все-таки надеюсь дождаться звонков о справедливых решений суда. Пока таких звонков нет, я попрошу Михаила вспомнить, типа, может быть, вы сталкивались с такими решениями. Я-то еще раз хочу рассказать о последнем решении суда. Вот я не называла фамилию судьи, а теперь я назову. Я была на процессе по делу сотрудника управления делами президента Лещевского против газеты «Совершенно секретно» с ее корреспондентом Владимиром Волковым, который вскрыл факты коррупции взяток откатов в структурах управления делами, и конкретный человек подал на него в суд, который, собственно, был задействован во всех этих махинациях, во всех этих делах. И, знаете, вот когда я сидела в этом, несколько часов я сидела в этом процессе, это был Гагаринский суд, и дело вел Удов Борис Викторович. У меня было полное ощущение, что не получал Борис Викторович никакой специальной разнарядки по поводу того, как ему поступить. Он с большим интересом выслушивал обе стороны. Я должна сказать, что были совершенно бездарные защитники, какие-то молодые, необученные у вот этой стороны управления делами, у этого сотрудника управления делами. Судья это видел, фиксировал, что люди даже не умеют защитить его как следует. Он затребовал, между прочим, газета упирала на то, что дело по взятке сейчас расследует Следственный комитет. Он затребовал решение, вот, чтобы ему принесли решение, согласно по каким пунктам ведется следствие. То есть, действительно ли этот человек подозревается в таких-то деяниях. Он очень добросовестно отнесся к своей работе. Несколько часов, вот я сидела несколько часов, у меня было ощущение, что он хочет разобраться. А дело сложнейшее. Там же структуры, строительные объекты, организации. Сложнейшие история была описана в «Совсекретно» в двух номерах, и он во всем буквально разбирался по строчке, и потом я уже не присутствовала на решении заключительном суда по этому поводу, но я не удивилась, то есть я очень радовалась, что он принял решение в пользу журналиста, но я этому не удивилась, потому что там достаточно было разобраться, и достаточно было не иметь команды сверху для того, чтобы принять решение в пользу журналиста. То есть такое все-таки случается. Вот что для этого нужно, чтобы такое случалось чаще?
Ну, давайте вспомним просто изначально, да, у нас в стране, у нас должно существовать три независимых ветви власти, да, это ветвь законодательная, ветвь исполнительная и ветвь судебная, то есть судебная ветвь, она должна быть равна по своей значимости, по своей независимости двум другим ветвям. К сожалению, да, почему-то практика показывает, что это не так. Обычно громкие дела, которые имеют общественный резонанс, которые имеют, скажем, политическую составляющую или, например, затрагивают чьи-то бизнес-интересы какого-нибудь крупного предпринимателя, который близок к власти, то решения, как правило, принимаются в пользу вот этих людей. И, может быть, это и не так. Не хочется как бы говорить о том, что вот суды у нас зависимы от политики, суды у нас зависимы от двух ветвей власти, от крупного бизнеса, но создается такое впечатление. В последнее время создается такое впечатление.
Мы вот во второй части нашей программы обсудим еще одно судебное решение, тоже с вашей ленты, тоже только что состоялось. Суд взыскал с Немцова и Милова 200 тысяч рублей в пользу Темченко. Мы во второй части программы обсудим. Пока хочу, чтобы вы ответили на вопросы наших слушателей. Роза интересуется, как вы считаете, если нашу милицию переименуют в полицию, к таким журналистам, как Артемьев, будут относиться более справедливо или нет? Или сломают еще и ногу?
Я не думаю, что если большую коммунистическую улицу назвать большой капиталистической, то как-то на ней поменяются жители, и там что-то произойдет иное. Да? Не думаю, что просто простое переименование милиции в полицию приведет к тому, что простым гражданам перестанут ломать руки в милиции. Думаю, что здесь в законе о полиции, по крайней мере, готовился целый комплекс мер по тому, чтобы сделать нашу правоохранительную систему более, ну, то есть повернуть ее лицом к гражданам. Насколько это удалось, мы можем судить пока по буквам закона, который, вот, по-моему, вчера был подписан, или раньше, я боюсь ошибиться. Но пока неизвестно.
Продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня у Виктора Резенкова в 7 часов первая программа цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». И тема будет такой. Какой видят Россию сегодня люди из неофициальной ленинградской культуры 70-х? В студию придут бывшие политзеки, члены правления Петербургского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Долинин и Ростислав Евдокимов. Вернемся в студию после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Число погибших в результате теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 36. В больнице умер один из раненых. Взрыв Домодедово произошел 24 января. В больницах остаются 114 пострадавших. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск предпринимателя Геннадия Тимченко к оппозиционерам Борису Немцову и Владимиру Милову. Тимченко настаивал на опровержении ряда высказываний в докладе «Путин. Итоги 10 лет», авторами которого являются Немцов и Милов. Совет Федерации одобрил президентский закон о полиции. Ранее документ был утвержден Государственной Думой. Согласно закону, российская милиция с 1 марта будет именоваться полицией. Сотрудники Следственного комитета и МВД России проводят обыск в помещении Deutsche Bank в Москве. Сообщается, что обыск проводится в рамках уголовного дела по факту хищения денег при реконструкции гостиницы «Москва». В столице Дагестана Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика. Один из них, Магомед Далгатов, по данным спецслужб, возглавлял кизилюртовскую экстремистскую группировку. Командование египетской армии призвало граждан страны вернуться к нормальной жизни после недели массовых антиправительственных выступлений. Протестующие не удовлетворены обещаниями президента Хосни Мубарака не выставлять свою кандидатуру на осенних президентских выборах и требуют его немедленной отставки. Руководство телеканала «Звезда» обратилось в МИД России и российское посольство в Египте с просьбой помочь в поисках задержанной или, возможно, похищенной съемочной группы. Россия считает недружественным шагом высылку своего дипломата из Ирландии и намерена соответствующим образом отреагировать на него, заявил сегодня МИД России. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас главный редактор газеты «РУ» Михаил Котов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, приходилось ли вас сталкиваться с объективным, справедливым решением суда? Пейджер в Москве 660-1046, СМС ждем на номер +7 903 743 2801, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я не говорю о тех решениях, которые касаются вас лично, может быть, это решение, касающееся публичных фигур. Я думаю, что многие считают приговор по делу Ходорковского вполне справедливым в России. Нет у меня цифр опросов, но я уверена, что такие люди есть, и их немало. То есть, пожалуйста, что вы считаете все-таки справедливым из тех решений громких, известных, которые суды принимали в последнее время? Мы обещали поговорить. Вот, во-первых, начнем с того, что каким-то чудесным образом, Михаил, вы, наверное, обратили внимание, не могли не обратить, чудесным образом московские суды перестали принимать решения в пользу Елены Батуриной и Юрия Лужкова автоматически. Журналисты вдруг стали выигрывать.
Удивительная вещь.
Заметили?
Да, да.
С чего бы это? Как бы вы это объяснили?
Я даже боюсь предположить. Может быть, потому что Юрий Михайлович перестал быть мэром Москвы?
Да ладно. Неужели на суд это может так повлиять? Ну надо же, откуда им об этом знать? Они же вообще не должны ни газет не читать, быть независимыми от такого рода смешных мелочей.
Ну,
был
наверное,
мэром, перестал быть
им
мэром.
Рассказывали знакомые какие-то, не знаю, сказали, что вот Юрий Михайлович больше не мэр. Они сказали, как так?
Однако же предприниматель Геннадий Тимченко не перестал быть другом Владимира Путина. И поэтому сегодня суд, видимо, поэтому сегодня, не хочу сказать поэтому, нельзя так сказать, но, тем не менее, сухая строчка с газеты «РУ», суд взыскал с Немцова и Милова 200 тысяч рублей в пользу Тимченко. Замоскворецкий суд. Суд признал порочащими честь Тимченко утверждение доклада Немцова и Милова «Путин. Итоги. 10 лет». Обязал их опровергнуть эти сведения. Он просил опровергнуть два отрывка, в которых содержались утверждение о его коррупционной деятельности и близости к власти, а также компенсировать ему моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Ну вот компенсировали 200 тысяч. И вот, смотрите, какая интересная история. Ведь, по сути, его... Что сейчас говорит Немцов и его адвокаты? А что, разве быть другом Путина – это обидно? Они ведь сейчас инкриминируют Тимченко то, что когда-то инкриминировалось Батуриной, и она блистательно выигрывала. Пресса писала, Батурина успешна в бизнесе, потому что она жена Лужкова.
Совершенно
за
верно.
Это пресса и платила вот эти тысячи.
Да.
В частности, платил журнал Forbes. Теперь то же самое. Немцов утверждает, а что, разве непристойно быть другом Путина и делать поэтому хороший бизнес? Непристойно, считает суд, и Немцов платит, как раньше платила пресса.
Ну, я вот как раз перед эфиром послушал комментарий Немцова по радио, где он говорит, что на самом деле суд принял, конечно, не такое простое решение, то есть он принял достаточно хитрое решение. Там ничего не говорится о том, является ли господин Тимченко другом господина Путина. Но об этом ничего не говорится, там просят опровергнуть какие-то совершенно другие фразы. Но тем не менее, да, решение принято в пользу господина Тимченко. Да, это заставляет нас, опять-таки, о чем-то задуматься, о том, наверное, о чем мы говорили в первой части нашей программы.
Хотя, если прочитать, опять же, прочитать то, что говорит адвокат, и вот прочитать сами эти фразы, действительно очень сложно к этому подкопаться с юридической точки зрения. Вот самолет. Я помню, что одна из фраз, которую пытался опровергнуть Тимченко, и, видимо, ему это удалось, что он отправлял самолет вместе с другими друзьями Путина к нему в Сочи. И опять же Немцов говорит, а что здесь обидного? А вот бланк, а вот есть вот этот вот путевой лист. А что здесь оскорбительного? Ну, однако же, вот деньги платят. Владимир Александрович из Междуреченска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы по-хорошему или по-плохому звоните?
Ну, и по-хорошему, и по-плохому.
Давайте.
Во-первых, у меня есть совет для журналистов, которые солидарны с Александром Артемовым.
Артемьевым, да.
Да, пускай они начнут такую в качестве мести писать о милиционерах только плохое, и не писать хорошее, даже если будет для этого причина, объявят такую информационную войну. А так, я вот, допустим, сам по себе, да, я выигрывал суде с одним работодателем бывшим выиграл. Там он не доплатил по вопросу увольнения. Пособие по увольнению не доплатил, причем значительные деньги. И так-то по потребительским делам, как по делам защиты потребитель тоже выигрывал. Я в середине 90-х годов состоял в обществе, тут Междуреченске было, общество по защите потребителей. Ну, мы почти все дела выигрывали. Вот просто даже так суду неплохо
относится. Владимир Александрович, спасибо вам большое за звонок. Я сейчас задам по итогам вашего звонка два вопроса, Михаил. Во-первых, действительно, вот вы лично сталкивались с ситуациями, когда простой человек идет в суд, и суд, не отягощенный никаким давлением внешним, просто принимает решение ровно, исходя из того, что он перед собой видит. Вы такое в жизни встречали?
Ну, знаете, да, вот мне приходит на память решение одного из мировых судей. Эта история была с моим приятелем, который во время сильного очень снегопада въехал в переулок с односторонним движением. То есть он, это было вечером, машин там не было уже.
Не увидел стрелку?
Он не увидел знак, потому что знак был залеплен снегом, и шел большой снегопад. И он въехал, и опять-таки удивительные вещи. В конце этого переулка стояли гаишники, которые тут же его, там был разговор, может быть, мы как-то это все решим, прочее, на что мой друг не согласился, и в итоге они написали протокол, отправили его в суд с тем, чтобы лишить его водительских прав. Суд был подмосковный, потому что мой приятель как раз проживает там. И когда он явился в суд, он попросил судью, просто подал ходатайство о том, чтобы затребовали сводку погоды, и умудрился таки найти человека, который пришел, свидетеля, который действительно сказал, что, был очень сильный снегопад, знак не читался, и поэтому вот мой приятель никаким образом не мог понять, что он въезжает в переулок с односторонним движением. И суд принял его сторону, суд не стал лишать его прав, не стал штрафовать, основываясь на сводках погоды и показаниях свидетелей.
И он ничего судье не платил?
Ничего не платил.
Вот.
Но если опять-таки вернуться к нашему, к той теме, которую мы взяли, да, это не заинтересованность суда, она в этой ситуации понятна, хотя многие говорят, что решение там о лишении водительских прав чуть ли не штампуются судами, не рассматривая там доводов тех, кого лишают. Но, тем не менее, здесь речь не идет ни там о политике, здесь речь не идет о каком-то там крупном бизнесе. Поэтому здесь, наверное, суд имеет возможность принимать справедливое решение.
Николай из Мордовии, здравствуйте. Послушаем вас, потом уже дозадам вторую часть вопроса нашего слушателя из Междуреченска. Пожалуйста, Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вопрос какой? Что-то о полиции или о суде?
О суде. Вы сталкивались со справедливым решением суда у себя в Мордовии?
Ага, суда. Конечно, не соглашаются граждане многие. Многие жалуются, многие не доверяют судам.
Понятно. Понятно, Николай. Спасибо большое вам за ваш звонок. Любовь из Курской области. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте. Я хочу поделиться своим впечатлением о недавнем посещении суда районного.
Так.
Я, к своему удовольствию, получила справедливое правосудное решение.
Мы вас поздравляем.
По такому мелкому поводу, как говорится, получение наследства при отсутствии моей сестры, наследника первой очереди. Угу. Но хочу сказать, что объясняю это только исключительно тем, что в данном процессе не был задействован ни один чиновник. Я имела опыт ужасный, который произвел на меня и на мою семью ужасное впечатление, когда я, работая в федеральном управлении, зная все законы, была неугодна, и меня уволили совершенно без законного основания. В этой ситуации мне практически было отказано в помощи трудовой инспекции, которая в суде сидела абсолютно безучастно, не обжаловала никакие ужасные постановления. В результате я получила решение на 5 страницах мелким шрифтом о том, что я в этой организации практически не работала. Там в течение 8 месяцев шла реорганизация. Одних работников называли работниками прежней организации, других нынешней. Короче, у меня приказа об увольнении из этой организации не было. Но поскольку речь шла о чиновнике высокого, так сказать, ранга, суд просто вынес откровенно неправосудное решение.
Вот спасибо, Любовь. Еще один пример того, что если нет давления на суд, вышестоящего суд действует в интересах человека, а если есть давление, в интересах чиновника. Вот к чему мы приходим. Очень свежий сенсационный вывод делаем мы сегодня. И второй вопрос, который задавал Владимир из Междуреченска. Предлагал вам писать о милиционерах только плохое, не писать хорошего. Скажите, Михаил, помните ли вы в своей газете «Ру» заметку какую-нибудь, где вы писали хорошее о милиции вообще-то?
Вы знаете, это вопрос достаточно сложный, потому что мне кажется, что журналистских, ну, скажем так, что журналист должен, во-первых, информировать граждан о том, что происходит, то есть это давать право на получение информации. С другой стороны, журналист должен обращать внимание на те болевые точки, на те вопиющие вещи, которые происходят в обществе, в бизнесе, в политике. Поэтому, ну, у нас достаточно много средств массовой информации, которые сообщают много всего хорошего и про нашу власть, и про нашу доблестную милицию.
Про власть, да. Ну, давайте так, мы скажем.
Но, с другой стороны,
да.
Давайте вот...
Ведь это их нормальная работа. Работать да. хорошо – это обычный процесс, который, конечно, не отражает... Ну, он и так, Владимир Алексеевич, не находит своего отражения в прессе, потому что считает, что так должно быть.
Ну, здесь еще вот есть такой тонкий момент, да? Вот если мы пишем о раскрытии какого-то преступления, мы пишем о милиции хорошо или плохо?
Хорошо.
Конечно же, мы пишем об этом хорошо, да, потому что наконец-то поймали преступника, да. наконец-то задержали, наконец-то его посадили, да. Все, но мы не превозносим здесь работу милиции до небес, потому что, да, мы понимаем, что им было сложно, да, мы понимаем, что они с лупой шли по следу и наконец-то поймали этого злодея, да. Но, с другой стороны, а кому легко на работе работать? Это их прямая обязанность защищать нас и делать так, чтобы преступники сидели в тюрьме.
Поэтому нет возможности выполнить ваше вот, пожелание прессе писать только плохо, потому что и так все вопиющие случаи, которые находят отражение в прессе, как правило, связаны с негативными проявлениями, которые встречаются в милиции, их, к сожалению, да. просто их очень много.
Да.
Здравствуйте, пишет, процесс над Верой Засулич закончился справедливо, ее оправдали. Также считаю справедливыми и другие решения, последовавшие после судебной реформы Александра II. Тогда еще были и суды чести, по приговору которых люди подвергались аресту. Например, князь-государственник Мещерский проиграл либералу Стаховичу и 2 недели сидел на гауптвахте. С тех пор все стало как-то совсем плохо, вспоминает Сергей. Сергей, сколько вам лет, я хотела бы узнать. Анна из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот я хотела бы, чтобы вот наш народ понял простую вещь. Вот все возмущаются, а что о Ходорковском там говорим, он такой-сякой, раз такой. И, понимаете, если понимать бы, что если подходить честно по закону, то выяснилось бы, что нету тех фактов преступления, которые вот ему вменяются. И все думают только, ладно, это там Ходорковский наверху далеко, а вот у меня все будет хорошо. И не понимаем мы, что каждый из нас, самый простой, элементарно, пришедший в суд, если не будет на судей давления сверху, ну не такое громкое дело, не так, но найдется одна из сторон, очень такая хитрая, которая найдет каналы к судье, и все, и тогда от правосудия ничего не остается. Если можно такое совершать с Ходорковским, то с нами можно совершать вообще, ну, полный беспредел.
Анна, спасибо. Я тут хочу сказать одну вещь. Любопытная история случилась на Первом канале в программе Толстого Петра «Итоговая весть». Вести, говорю, слышите, время. Итоговое время. В воскресенье захотели они показать, что справедливым был приговор по делу Ходорковскому, и дали слово прокурорам. Эти двое прокуроров, кстати, уже выступили сначала в «Комсомольской правде», пригрозили новым процессом по делу Ходорковского. Потом, как я понимаю, в программе «Вести недели», но я этого сюжета не видела, против этого сюжета, же это выступил сам Ходорковский, написал письмо Добродееву, что же вы делаете, люди, вы люди или вы не люди. А вот я видела в воскресенье этот сюжет, где прокуроры и с помощью компьютерной графики, которую обеспечило телевидение, показывали, в чем же суть преступления Ходорковского. И я решила посмотреть все это заново и вот очень тоже объективно подойти к этому, понять, в чем же его обвиняют, а ведь еще времена немножко изменились, и Первый канал должен был дать слово после прокуроров адвокату Ходорковского и дал это слово. Потом снова прокуроры, потом снова адвокат. Последнее слово, конечно, осталось за прокурорами, но адвокат поучаствовал. И знаете, как я ни старалась, я не поняла. Вы знаете, ну, бывает такое, что вот на вас наваливают, убил, застрелил, что-то еще такое. Тут они даже навалить-то не могут и сформулировать, что же он такое сделал. Да, передавалась нефть из фирмы в фирму, но потом эту нефть купил же ЮКОС, ее же не купил кто-то еще. Да, допустим, исходная цена была 200 рублей, а последняя, за которую ее купил сам ЮКОС, 2000 рублей. Но это же ЮКОС купил, ну, заплатил 2000 рублей. То есть там несколько, вот два эпизода, которые нам пытаются показать его преступную деятельность, которые двумя фразами разбивает адвокат, и не потому, что мне нравится этот адвокат, ну, просто логика же должна быть какая-то. Они не умеют даже с помощью компьютера, рисунков, вот, корреспондентов, журналистов объяснить, чем же виноват Ходорковский. Это удивительная история.
Совершенно верно. Ну, просто если вот возвращаться к делу Ходорковского, то как раз я вот здесь могу согласиться с нашей слушательницей, последней, которая позвонила. Просто дело Ходорковского, оно имеет большой общественный резонанс, к нему приковано большое общественное внимание. И, конечно же, с помощью большого, да, мы изучаем малое. То есть понятно, что подобного рода решений на более незаметном, скажем так, уровне, да, принимается достаточно много. То есть когда вроде бы весь процесс выглядит очень часто абсурдным, но, тем не менее, судья принимает решение, которое выгодно именно прокуратуре, выгодно власти.
Прежде чем передается Николаю Ларионовичу, напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В гостях у вас главный редактор газеты «РУ» Михаил Котов. И хотя вчера суд принял неправедное с нашей точки решения, отказал журналисту газеты «РУ» Артемьеву Александру, отказал в возбуждении уголовного дела против милиционера, который сломал ему руку. Тем не менее, мы спрашиваем вас, сталкивались ли вы со справедливыми решениями российского суда. Ждем ваших мнений по пейджеру 6601046, номер для СМС +7 903 743 2801, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Мы слушаем Николая Ларионовича. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я поддерживаю ваше мнение в том, что во многих судах несправедливо. Я столкнулся с тем, я отвечаю полностью за это, за каждое свое слово. Обратился в Коптевский суд Северного округа. И вы знаете, решала судья 4 месяца писала решение. Я обратился в Верховный суд, да, делали ей указания, то есть на неправильно было нарушение, и она прислала. Далее, обратился я как истец, меня даже судья Родина не видела, вынесла решение. Понимаете, и вот теперь я обратился снова в Верховный суд, значит, ответ председателя, который вы можете подать на несогласие с решением судьи, которое, вы знаете, она не написала там, что она меня не видела. Ни разу меня не видела, ни разу меня не со мной побеседовала, понимаете, и вынесла такое решение. Второе. Обратился я также к судье в районный Коптевский народный суд. Вы знаете, я еще раз говорю, судья прервала заседание, ушла, и потом через своего секретаря передала, что заседание будет перенесено на следующий день. Я попросил прийти судью. Так вы знаете, какая грубость была, какая-то пошлость была с ее стороны. И я потребовал, чтобы она в заседании сказала, почему она перенесла это решение. Вы знаете, я хочу вам сказать действительно, что наши суды, не только если взять их проверить, эти суды, потому что народ там бедствует, так ведут себя они судьи, ведут грубо и часто решение затягивает, специально затягивает решение надолго. Хотя, я хочу сказать, вопрос мой решается совсем по ЖКХ.
Понятно, Николай Ильич, спасибо вам за ваше грустное, к сожалению, сообщение. Угу. Сергей пишет, если пойти по пути модернизации, достаточно суд переименовать в трибунал по типу милиции в полицию. В психике полицая и судьи волей-неволей произойдут необратимые изменения. А если к этому добавить инновации и трибунал переименовать в тройку, то как минимум судья будет ощущать себя шестеркой. Все шутит Сергей. Хотя судебная система у нас и так уже почти ручная. Ваш вопрос некорректен. В Российской Федерации нет общественного договора о справедливости, пишет нам Абель. Ну да, ну вот тем не менее мы спрашиваем, бывает ли... Знаете, вот справедливый суд, тем не менее фигура речи такая существует, хотя общественного договора по этому поводу нет. Странно, чему удивляется наше руководство, когда появляются банды типа Кущевской. Люди просто организуются в отсутствие правосудия. Кто сильнее, тот прав. Там в Кущевской было правосудие, просто оно тоже было на службе вот этой банды. Владимир Иванович с Подольского района, здравствуйте.
А я вот и встретил, вам поведаю историю, здравствуйте. Уважаемые ведущие и гости.
Здравствуйте.
Я как бы выиграл суд. Здесь огромное дело, но мне маленькую вот такую печеницу дали, как бы я выиграл в 2002 году. 10 лет идет тяжба. Здесь риэлторы такие же, только очень крупные, сидящие в Кремле. И скрылась такая сейчас через меня, здесь эта машина. Вот, коррупционный ужас. И вот мне в 2002 году суд это возглавил, мою во всем отказал. Ну, и в уголовном там все, прокуроры все закрыли, прикрыли. Меня похищала химкинская милиция прямо из дома при жене, хотя мы только тогда в 96-м сына похоронили. Вот, не успели отойти. Составлять протокол об изъятии наркотиков. Вот. Я к Юшенкову обращался, во все прокуратуры, во все, там все больше вскрывалось. Одни контролеры, все богатеют от этого. Жуть, как от расследования это делают. Вот, потому что ответчики...
Владимир Иванович, мы сейчас не сообразим, что к чему сходу. Вы скажите, сейчас на каком этапе? У вас сейчас по-хорошему или по-плохому?
Да я выиграл 8
выиграли.
Лет, 9 лет назад суд, но его не исполняют.
А, все, я поняла.
Ну, для того и как бы сделали, что есть, что... Линию, вот восстановить. Да
бесполезно. Все, я поняла, Владимир Иванович, я поняла. То есть, ну, да, да, есть и такой вариант. Да. Суд принял решение, а что дальше? Ну, хотя бы так, ну, хотя бы половинчатый такой, половинчатая победа. Савельева пишет, приходилось сталкиваться с басманным правосудием. Видимо, басманный суд имеется в виду города Москвы. Абсолютно не выполняется процессуальный кодекс, не проводится предварительное заседание, сроки рассмотрения намного превышены, в протоколе недостоверные сведения. Решение суда содержало ложные сведения. Доказать что-либо невозможно. Из документов исчезли доказательства. Концов не найдешь. Судья явно не разбирался в вопросах ЖКХ. Ага, значит, по ЖКХ тоже. Председатель суда недавно себя очень расхваливала и гордилась басманным правосудием по радио «Свобода». Ну вот, уважаемые слушатели, я вам советую написать на наш форум свою историю, там под материал, где она расхваливает себя. Угу. Я не знаю, о чем идет речь, о каком эфире, но там можно, например, в качестве отклика на то, о чем говорит председатель суда, описать свою историю. И, может быть, они ее как-то поднимут. Все равно нужно продолжать жаловаться. Ну что ж, как это потерять документы, подтасовывают. Как-то же нужно все равно действовать.
Ну да, но если вообще вернуться как бы к смыслу суда, то он заключается как раз в том, что мы суду вверяем свои дела с надеждой на то, что они будут решены по справедливости и будут решены по закону. К сожалению, доверие к суду в последнее время очень низкое. И это, по-моему, одна из самых больших проблем современной России.
Меня, вы знаете, Михаил, не знаю, как вы отреагировали на эти слова Дмитрия Медведева, но я с изумлением, конечно, отнеслась даже к позиции иностранного журналиста, который это проглотил, когда Дмитрий Медведев, руки в боки буквально журналисту и западному дающему интервью, заявил, а что вы на нас давите? Вы на суд давите? Это что же вы хотите? Вот вы сейчас возмущаетесь приговором по делу Ходорковскому. Вы что, хотите, чтобы я судье позвонил? звонил. Вот ко мне в кулуарах подходят и хотят, чтобы я давил на наш суд. Не дождетесь, у нас свободный суд, у нас нет давления. Журналист, по идее, должен был сказать. Конечно, публичное давление совершенно никакого смысла не имеет. Но ведь на судью давит не публик, никто же не знает о том, что кто и когда позвонил этому судье. Может быть, вы и позвонили, но вы же в этом никогда не признаетесь.
Ну, как-то... а выступление Владимира Путина за несколько дней до приговора о том, что вор должен сидеть в тюрьме, это разве не давление? Что это такое тогда, если это не давление?
Это просто подсказка публичная, где должен сидеть вот этот конкретный вор с фамилией, с именами, с фактами и т.д. И получается, к чему мы опять приходим? К тому, что если идут процессы, связанные с каким-то, с какой-то конкретной персоной, которая сегодня находится у власти, как вот у власти находится Владимир Путин, то обречены Немцов и Милов, обречены на то, чтобы проигрывать иски друзьям Владимира Путина. Не будет побед по этой части, пока не сменится премьер, но не займет какую-то другую должность, как это случилось с Юрием Лужковым, например. Так я понимаю?
Ну, видимо, так. К сожалению, видимо, так.
Пишут нам наши слушатели, что, несмотря на то, что хотелось бы верить, что в Российской Федерации объективный суд когда-нибудь случится, но, тем не менее, эта вера пока ничем не подкрепляется. Что должно произойти, спрашивает другой слушатель, в России, чтобы здесь был объективный справедливый суд, не зависящий от давления сверху? Что должно случиться?
Да вообще, это сложно сказать. Не знаю, мне кажется, что... Мы очень медленно движемся по этому пути, и хотелось бы просто ускорить это движение, потому что, конечно же, ну, если говорить там о современном российском суде, то, не знаю, мне кажется, что доверия к нему нет, но хорошо хотя бы об этом мы можем говорить, заявлять, и президент Медведев также говорит о том, что там нужно что-то делать в этом отношении, нужно каким-то образом менять судебную систему. Ну, будем надеяться, что этот процесс все-таки ускорится.
То есть вы верите в то, что он искренне понимает, что там что-то не так и хочет это изменить? Вы верите в то, что он это от души говорит?
Искренне понимает, это не то слово. Это просто видно, по-моему, невооруженным глазом, и поэтому здесь даже... Об искренности даже никакой речи нет.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой пытались говорить о справедливом суде в Российской Федерации. Ничего у нас из этого не получилось. Вашим гостем был Михаил Котов, главный редактор газеты «РУ», а через несколько секунд «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мубарак пообещал уйти. Достаточно ли этого для египетской оппозиции?
Комментарии экспертов.
На встречу архиерейскому собору. Каков политический вес РПЦ?
Право автора.
Ельцин приготовится к Ходорковскому. Михаил Шевелев о президентских параллелях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.